Здравствуйте, это именной /корпоративный подкаст BaunovCast на почти одноименном канале BaunovTube и на площадках для подкастов звуковых. Мы вас приветствуем в этот раз из офиса Карнеги в Берлине по одному важному поводу. Я, собственно, разговаривал с Александрой Прокопенко.
Привет.
Прекрасной коллегой и в некотором смысле даже коллегой по судьбе, потому что мы оба поработали на государственной службе.
Я не соглашусь. Центральный банк – это не государственная служба.
Ну, только не говори, что это общественная организация.
Это не общественная организация, но технически сотрудники Центрального банка не попадают под действие закона о государственной службе в России, поэтому не считаются госслужащими.
Вот поэтому настоящие патриоты хотят, наконец, эту скандальную ситуацию прекратить, потому что целая огромная управленческая, бюрократическая структура, управляющая национальными финансами, еще и не на государственной службе. Это чистое безобразие. Теперь я, наконец-то я понял, когда вот так вот мне в лицо сказали, что ЦБ – это не государственная служба.
Это не
наконец-то
безобразие.
Я понял логику.
Это не безобразие, это краеугольный камень экономической устойчивости и зависимости Центрального банка.
Да.
Мы можем об этом поговорить
отдельно.
Можем в рамках этого выпуска.
Ну, неважно. В общем, почему я, собственно, вспомнил про службу? Потому что книга, которая называется «Соучастники». А как она по-английски у тебя называется?
«From Sovereigns to Servants».
Как?
From sovereigns to servants.
А, from sovereigns, он как-то более замысловато. Но смысл английского
от
названия...
От суверенов
к служащим. Да, то есть буквально из князи в грязи.
Мол, до некоторой так, степени.
До некоторой степени. До некоторой степени.
Если.
В общем, мы уже говорили про элиту. И, собственно, мы говорили про элиту российскую, когда эта книга писалась. Но книга отвечает на очень важный для меня лично вопрос, который является разновидностью, филиалом одной из комнат, как я тебе в блербе написал, на обложку большого цивилизационного вопроса культурного, которым занимается мировая культура, о соотношении гения и злодейства, а в нашем случае соотношении этики и эффективности, можно так сказать. Почему этот вопрос меня волнует? Потому что я тут не случайно вспомнил госслужбу свою. У меня-то была гос.
Да, конечно.
В чистом
это
виде.
В чистом
да.
виде.
Почему? Потому что я отчетливо представляю себе некоторую свою альтернативную траекторию. Ну, то есть, мое увольнение было добровольным, тогда это не каралось. В общем, все понимали людей, которые уходили с государственной службы и маленькой зарплаты, и неясной перспективы куда-то, куда угодно, там, в частный сектор, даже в журналистику. Да. Сейчас все журналисты в какие-то последние годы, ну, не все там, но какие-то была группа журналистов, которые считали повышением переход в корпоративный или государственный сектор.
Там больше платят.
Больше платят, да. А в тот момент было ровно наоборот. Вот, но тем не менее,
тогда
я представляю себе, а тогда меньше платили. И поэтому мотивацией была либо служба Родины, стране, желание послужить Родине, либо некоторые, вот что называется, long-term investment, такое долгая инвестиция, когда ты думаешь не о том, сколько ты будешь получать в этом году, а как ты выйдешь на пенсию через 40 лет, и какой у тебя будет санаторий, и как тебе через 35 лет дадут квартиру. Ну, это я говорю про Министерство иностранных дел, про ребят, которым было 30 лет, молодых дипломатов в 2000 году, и которые, соответственно, очевидно, получали меньше, чем почти все их сверстники на почти любой другой работе, ну, по крайней мере, работая в Москве. В загранучреждениях все-таки компенсировалось. Так, чтобы они не выглядели совсем уж облезлыми там какими-то...
Я здесь можно маленькую интервенцию сделаю? Я помню, как у журналистов, которых ты упоминал, особенно государственных медиа, а у ряда СМИ, то есть у информационного агентства ТАСС, у информационного агентства РИА Новости, Российская газета и еще у некоторых медиа угу. есть представительство за рубежом. И, собственно говоря, в определенный момент произошел резкий рост заработной платы для сотрудников диппредставительств, когда им зарплату доводили ну, до условно-рыночной, как раз с той мотивацией. И вообще мотивация – это важная история, она имеет отношение к нашей книге, чтобы дипломаты не рыскали в поисках какой-то третьей, четвертого заработка и, собственно, служили Родине. А журналистов это, естественно, не коснулось. И я помню, как в моего бывшего работодателя, агентстве ТАСС, прям целые копья ломались на тему того, что вот дипломатам подняли зарплаты, а нам нет, поднимите и нам зарплаты, и тогда мы будем лучше работать.
Ну да. Понятно. Вот, и я представляю себе, собственно, свою альтернативную траекторию довольно ясно, потому что, ну, почти все мои ровесники, которые были тогда в посольстве, там остались, и я вижу их должности, я вижу их жизненный путь, но я вижу и ту трансформацию, у кого-то больше, у кого-то меньше, недобровольную, никто из них не стал каким-то совсем отъявленным злодеем. Я вижу вещи, которые совершаются ими или говорятся ими явно из соображений, которые ты описываешь очень мощно и убедительно. Вот из соображений принадлежности и групповой идентичности, которые, так сказать, перевешивают любую другую идентичность. Вот, собственно, и все. И, ну вот, я вполне себе представляю себя на их месте, делающего и говорящего примерно то же, с одной стороны, а с другой стороны, безусловно, этот уход не был случайен. И ты там рассказываешь о том, почему какие-то люди не вписываются в государственную службу. Вот, ну, собственно, это было такое вступление. А теперь я хочу тебя спросить вот о чем. Вот ты говоришь о государственных служащих как о людях, которые претерпевают определенную трансформацию, и, так сказать, человеческое вещество у них замещается на бюрократическое вещество. Это неизбежно происходит. Почему, собственно? Потому что «Соучастники» – это книга о том, как не злые, не плохие профессиональные люди начали, так сказать, спокойно, без нервов лишних, довольно эффективно соучаствовать в излете по войне и репрессии.
Ну, справедливости ради, мы должны сказать, что они так же, как и мы с тобой, были шокированы 24 февраля 2022 года и находились эмоционально примерно в том же состоянии. То есть начало полномасштабного вторжения России в Украину – это трансформативное событие не только для интеллигенции, не только для журналистов, не только для либерально мыслящих людей, но это, в общем, в целом для всей страны это было достаточно серьезное событие, историческое событие, которое как бы перенесло нас всех в новую реальность, но в силу должностей, которые эти люди занимают, в силу тех обязанностей, которые они выполняют, у них было значительно меньше времени на рефлексию, во-первых, а во-вторых, система в целом, ну и, собственно, Владимир Путин достаточно жестко и быстро загнал этих людей обратно в рамку, где они, с его точки зрения, должны быть. Это, как бы, вот отвечая на твой вопрос. Что еще, как бы, хочется уточнить, что у меня книжка все-таки не только про бюрократов. Мое поле немножечко шире, чем государственная служба, чем российские чиновники. В книге, собственно, книга описывает трансформацию того социального слоя, который принято называть элитой. Более того, я как бы использую вполне, ну, то есть я стараюсь скомбинировать журналистский способ подачи материала, чтобы было не скучно меня читать, с нормальной фундаментальной наукой, которая, собственно, и дает нам оптику и язык описания вот этой проблемы, которую проще всего было сформулировать. Мне не раз задавали этот вопрос журналисты. Собственно, почему элита, которая до 24 февраля считала себя частью глобального мира, почему она не остановила войну? И более того, она стала ее, собственно, соучастником, добровольным. То есть такого какого-то принуждения, опять же, что мы понимаем под принуждением, семьи в заложниках, ну, никто не брал семьи в заложники. Есть страх, он присутствует, он большой, мы об этом обязательно еще дальше поговорим, но вот какого-то вот выбора между «я тебя убью, если ты не начнешь поддерживать российскую экономику», условно говоря, такого диалога между Путиным и Силуановым не было и быть не могло. Поэтому мое поле немножко шире, чем просто бюрократы, чем просто даже высокопоставленные бюрократы, руководители министерств, ведомств, заместители. Это еще и, конечно, государственный и окологосударственный бизнес. Собственно говоря, ну, в меньшей степени у меня не было доступа к силовикам, поэтому они, конечно, присутствуют в книге, потому что ФСБ – это очень значимый фактор политического ландшафта в России, но это не часть моего поля, я их не рассматриваю как...
Ну и военных, я так понимаю,
и тоже. Военных тоже, то есть это как бы, если мы говорим, то это отдельная корпорация. И в этом смысле мне вот помогает, то есть я ввожу различение между элитой в классическом смысле, и вот классическое определение, мы его упоминали как раз в нашем с тобой прошлом выпуске, Моски и Паретто.
Ну, Нобели, начальники,
Я различаю элиту, которая стремится к власти для того, чтобы сохранить свой элитный статус и обладает для этого там определенным набором власти, знаний и агентностью, и желанием действовать, с нобелями, которые, то есть это как бы nobility...
Ну, это легко понять. Это вот сенаторы Рима, которые управляют Римской республикой, и да, они, безусловно, являются некоторые замкнутые корпорации, но при этом у них, у корпорации, есть свои интересы, и у каких-то отдельных групп есть свои интересы, и у каждого отдельного сенатора есть свои интересы, и они их пытаются реализовать. А другое дело те же сенаторы в империи. Да? Сенат в Риме не был отменен империей, он продолжал собираться, сенаторы продолжали избираться частично в силу вот принадлежности к нобилитету, частично их...
Да, ну, в стратегических решениях они уже не, да, участвовали, они не участвовали, но обладали всеми атрибутами власти и там, ресурсами, которые она дает. В этом смысле российские, ну вот как раз вот правящий слой, мне их больше нравится называть правящим слоем, чем правящим классом, потому что, опять же, все-таки научная строгость нам нужна, и как только мы вводим понятие класс, мы тут же заземляемся на язык классовой теории, и нам нужно объяснять, почему мы от него отходим. Поэтому Нобели правящий слой, у них есть атрибуты мигалки, пожалуйста, кабинеты в Кремле, в Доме правительства, в каких-то офисных зданиях, которые рядом с местами, где творится, собственно говоря, власть, потому что в России власть, она еще и заземляется с точки зрения места. Ну, то есть, и это благодаря вот сильно персонализированной власти Владимира Путина, он отправляет власть буквально в местах, где он это делает. Хотя были периоды, когда власть переезжала из кабинетов в бани, в какие-то менее формальные вещи, через это тоже проходили. Но, в общем, вот у них есть все вот эти вот атрибуты властные, но они не принимают политических решений, хотя по должности могли бы. Не принимают, потому что, собственно говоря, процесс деполитизации, который Владимир Путин начал в начале нулевых, достаточно успешно, можно сказать, завершился к началу войны. И война в некотором смысле, то есть не война...
Давай объясним, что такое деполитизация, потому что не все это помнят. Значит, как устроена была Россия на рубеже 90-х-2000-х? Чиновники, потенциальные чиновники, будущие чиновники, реальные чиновники были одновременно политиками до некоторой степени. Во всяком случае, они заводили в систему управленческую или заходили в нее со своими политическими взглядами. Вот было понятно, что вот это реформатор, там, молодой реформатор какой-нибудь, не знаю, Кудрин, там, не знаю, кто там у нас из этих, Греф. Это... государственник Примаков или кто там ЦБ при Примакове возглавлял, не помню.
Игнатьев.
Да, Игнатьев, да, вот вообще почти красный государственник.
При Примакове еще Геращенко.
Геращенко, да, тоже. То есть это были люди, которые заходили в систему со своими политическими идентичностями. И деполитизация системы – это, собственно, заходишь в систему, оставляешь свою политическую идентичность за порогом. Ну, только можно, профессиональные
можно это
свойства.
Там объяснить через... Я, поскольку люблю смотреть на правила и практики, как способ описания любой системы, мне в этом смысле проще говорить о том, что, в принципе, вся наша жизнь, ну, то есть я очень люблю теорию конфликта, конфликтов в таком не в плохом смысле слова, не с негативной коннотацией, а вот в целом, что это некоторый там клубок вопросов и проблем, которые можно решать в политическом поле при помощи политического выбора, и которые можно решать административно-хозяйственными способами. Вот деполитизация – это исключение политического из поля решения конфликт, когда решение подменяется административно-хозяйственными задачами. То есть поэтому, например, губернаторы, ну, Путин, собственно говоря, начал, ну, можно говорить, грумить, собственно, вот эту властную вертикаль еще в начале нулевых. Мы еще сейчас не говорим про там, устранение независимых игроков в виде там, борьбы с олигархами, а, собственно говоря, как Путин укреплял вертикаль. Это отмена губернаторских выборов, а до того лишение, собственно говоря, агентности у губернаторов. Сначала, то есть, Совет Федерации и сенаторам, которые и губернаторам тоже, немножечко, значит, обкарнали полномочия. Сначала им поставили полпредов, то есть над вроде как людьми, которых, ну, и как бы от народа, ну, власть-то в Российской Федерации.
Ну да, людьми, которые избраны, поставили каких-то неизбранных начальников.
Каких-то начальников, которые были супервайзерами, которые были, как, ну, то есть это уже естественное ограничение, которое политическое. И как бы направляло их, что вы оставьте вопросы политики, вы оставьте вот вопросы политики Кремлю, а сами занимаетесь вопросами дороги, больницы, школы. Это все административно-хозяйственные, то есть становитесь хозяйственниками. И после отмены выборов губернаторов в 2004 году, собственно говоря, вот их перевели на вот совсем-совсем хозяйственные, административно-хозяйственные рельсы.
Ну, надо сказать, что тогда огромное количество людей это поддержало, да, потому что всегда в молодой демократии наступает момент усталости от политики. Вот разных автократиях, которые я изучал для своей книжки. Вот все с огромным энтузиазмом в начале, когда после вот этого плоского, закатанного, заасфальтированного социального пространства включаются в жизнь, много партий, люди ходят на выборы массово, все голосуют, все очень всерьез к этому относятся. Проходит несколько лет, и люди устают от этого, и учитывая, что ну, демократия не приносит, да, так сказать, моментальных результатов, которые в карман можно положить, иногда приносит, иногда нет, но это зависит еще от всяких других конъюнктур. И люди говорят, ну, хватит вот им там заниматься политикой, да, наверху.
Пусть делом займутся.
И, конечно, когда Путин это все устраивал, он вот эту ложную альтернативу политика или работа, почему, собственно, нельзя и вопрос, очень удачно, как многое другое, проэксплуатировал. И получили мы на выходе что? Мы получили на выходе, как итог, деполитизации, убрали политику из системы. Упс. И эти люди, которые должны делом заниматься, каким они делом занимаются?
Они прекрасно занимаются делом. И, да, собственно говоря, успехи технократов, если мы опять возвращаемся к войне, то, о чем я пишу в книге, успехи технократов в противостоянии санкциям, а это, безусловно, было успешно, и это не отрицается даже здесь. Ну, в общем, определенные европейские и американские политики кусают локти, потому что сейчас уже, там, проводя некоторый анализ ретроспективно того, что мы сделали не так, видно, что ответы Центрального банка и Министерства финансов были очень классными, были очень своевременными, были очень сильными и неожиданными. Но то, что они состоялись, и то, что экономику стабилизировали достаточно быстро к лету 2022 года, как многие помнят, курс доллара тогда, собственно, упал к рублю, рубль укрепился, курс был 50-55, история невиданная с середины десятых и так далее. Собственно, это в некотором смысле убедило Путина в правильности курса, в правильности того, что он делает, и что цена, которую Россия заплатит, возможно, ну,
окажется не такой высокой.
Будет посильный. Потому что если мы опять вернемся к началу вторжения, и я об этом тоже пишу, об этом мне говорили мои собеседники из числа, собственно говоря, деполитизированных Нобелей, Путин проводил совещание до войны, но не о войне, а некоторые стресс-тесты экономики, о том, как экономика может отреагировать на различные типы санкций. Mm-hmm. В целом это нормальная практика. Санкциями грозили уже несколько месяцев, поэтому было бы неправильно и недальновидно не попробовать провести вот стресс-тесты для компаний финансового сектора. И на одном из таких совещаний Путин сказал, вам нужно продержаться 5 недель. При том, что бизнес говорил, что если полгода будут длиться санкции, там у нас так сломается цепочка поставок, что нам нужно будет заново перестраивать, а там нам нужно будет останавливать производство. И это на самом деле показывает разрыв в восприятии ситуации между Путиным и бизнесом. То есть как-то вот все, как-то нобилитет сразу готовился к самому плохому. Не к вторжению, но просто к тому, что плохо будет долго и к длительному периоду неопределенности. Вот. У Путина калькуляция была в голове совершенно другая. Но, собственно говоря, успехи экономические убедили его в том, что он...
Что можно продолжать.
Что можно продолжать. Они показали населению, что все не так страшно, потому что, опять же, были прогнозы апокалиптические совершенно, я напомню, в марте и в апреле 2022 года, но потом выяснилось, что все вроде как бы нормально.
То, что ты говоришь, звучит так, что ну, в некотором смысле неплохие, по большому счету, люди, вот эти вот профессионалы, экономисты, технократы и так далее, стабилизировав российскую экономику к лету 2022 года, по сути, удалили из правящей головы, единственной правящей головы, идею переговорного, скорейшего переговорного завершения неудачного блицкрига.
Я не думаю, что какая-то идея скорейшего переговорного завершения когда-то в этой голове ночевала, если честно. Потому что, опять же, многие из высокопоставленных Нобелей в течение всей весны и даже в мае, когда уже как бы после Бучи, после провала Стамбула, ходили к Путину, у нас же Стамбул, по-моему, к маю, в конце мая уже было понятно, что все.
Да, в мае его не было, потому что была вот Буча, и, соответственно, не
Вот, собственно
не
говоря,
и
в мае, я точно знаю, встречались с Путиным наш нобилитет, который говорил ему о том, что нужно остановиться останавливаться, что mm-hmm. нужно как-то договариваться. И Путин взамен расплачивался. Ну, говорили, как, опять же, нужно понимать, как строится вот этот диалог между Путиным и кем-то из правящего слоя. То есть это не то, что можно там прийти и сказать: Александр Германович, давай войну остановим. Или, там, Владимир mm-hmm. Владимирович, может, хватит? Давай перестанем убивать украинцев. Так не происходит. То есть это скорее, если это вот встреча один на один, то это пробрасывается какая-то мысль, объясняется, что вот здесь будет тяжело, там будет тяжело. То есть прощупывается возможность, чтобы понять, в каком, прежде всего, в каком настроении и в каком состоянии сейчас находится верховный лидер. Вот. Будет ли этот разговор полезным или нет. И на любые какие-то трудности и сложности, о которых Путину рассказывали в мае, я повторюсь, 22 года, он отвечал пространными историческими лекциями о том, ну, что примерно то, что...
Правда за нами.
Правда за нами, русские всегда побеждают. Примерно вот все то, что он говорит публично, он говорил и за закрытыми дверьми. То есть в этом смысле там не было противоречия между Путиным публичным и Путиным непубличным.
И коммуникация в этом отношении была бесполезной, потому что из нее исчез вот такой важный неформальный элемент. То есть, ну, как бы ты разговариваешь с человеком, а он тебе говорит то же самое, что он говорит на открытых мероприятиях, и не очень понятно, как.
Да, и самое занятное в этом смысле, что, ну, то есть, а поскольку с той стороны, я имею в виду западной, не было никакого диалога, не было никакой попытки этот диалог, собственно, создать. Наоборот, была попытка занести как можно больше фамилий в персональные санкционные списки, чтобы, и вот эта вот предпосылка, чтобы якобы они надавили на Путина, и он остановил войну. Хотя совершенно понятно было к 22-му году, что вот поскольку правящий слой уже был деполитизирован достаточно, решать вопросы остановки войны, то есть это политический вопрос, это не их компетенция, они не могут этого сделать. Ну, то есть это немыслимая вообще ситуация, когда ты идешь и ругаешь, и как-то вот пытаешься решить то, что находится за пределами твоего мандата. Стены не ругаются на крышу. И в этом смысле расчет...
Даже если она протекла?
Ну, если она, ну, протекла, что сделать? Стены не ругаются, что они могут сделать? Они могут упасть в какой-то момент. И это там вот какой-то... И это, если мы будем говорить о конце и финале, о том, как будут падать стены, это другой вопрос. Но они не ругаются, ну что, они стоят мокрые. Покрываются плесенью.
Пытаются
высохнуть. Ну, как-то вот... Но не ругаются. Они не говорят: так, все, мы пошли, уходим к другой крыше.
То есть заносить всех этих людей в списки персональные санкционные было ошибочно, что ли?
Я думаю, что да. Санкции усилили не сопротивление, а ресентимент. И ресентимент стал очень важным фактором в адаптации правящего слоя к, собственно, к войне и вообще к новой реальности. То есть не просто к тому, что где-то, что на какой-то определенной территории постоянно идут боевые действия, которые требуют внимания, финансов, где гибнут люди, и что это, в принципе, аморальная большая история. Но и как бы вообще, что это новая реальность, которая, скорее всего, которую очень сложно повернуть обратно. Вот ресентимент, то, что вот...
Ну, типа личные обиды.
Личные обиды и... Там и личная обида. Мне кажется, что не совсем правильно сводить к персоналу обиде вот множество людей. Вот. Это еще и была некоторая коллективная обида, в том числе они наблюдали за тем, как некоторые представители их корпорации, нобилитета, там, например, Михаил Фридман, который постучался во все двери, в которые мог постучаться, и везде ему поговорили, что нет, нам не нужны ваши деньги. Это и Роман Абрамович, который как бы до последнего, ну и продолжает пытаться предлагать и оказывать свои посреднические усилия, потому что считает, что это моральная для него история, но это никак не влияет на санкции. Более того, как бы с здешней, с европейской, с западной стороны, когда говорили, что мы должны сделать, до сих пор нет ответа, а что, собственно, должен сделать русский Нобель для того, чтобы выпасть из санкционного листа. Ну, то есть, говорят, например...
У Воложа спросите.
Волож. Мы можем посмотреть...
Уехал, дал интервью. Тиньков. Ну, а это люди, которые теряют либо все, либо большую часть своего состояния.
Да, а теперь можно посмотреть, как уезжал Волош, сколько, значит, время, как, что Волош не сразу дал интервью, потому что, собственно, делил актив, это был дележ активов, раздел компании, прочее.
Вывоз людей даже.
Вывоз такой. Людей, собственно говоря. Дальше он дал то самое
Волош-то
интервью.
Волош-то Яндекс, кто не помнит. У него теперь своя компания. Да. Просто не все у нас одинаково.
Я помню, как все еще посмеялись над тем, как он, значит, этот бизнесмен казахского происхождения, как кажется, так про него, так у него поменялась история то ли в Википедии, то ли еще где-то. Но суть в том, что Волож даже после интервью, ему стало сильно хуже разводиться в России, то есть разводить компанию, активы и так далее, это мы знаем точно. Ну и санкции с него сняли не сразу. То есть вот эта вот история, что вы должны отречься от Путина, и мы с вас снимем санкции, и что? Ну, то есть отречение...
Ну, мы видели, да, несколько очень неудачных примеров, но один из неудачных примеров – это, собственно, единственный дипломат, покинувший дипслужбу, Бондарев.
Ну, да.
Он был уверен, что он в каких-то синктенках там пригодится, в университетах. Человек все-таки изнутри знает дипломатическую службу, современную, вот не как я 20 лет назад, да, вот текущую прям, что они там делали недавно. Но просто сам факт его... работы, сработал вот этот самый бюрократический предохранитель, лучше не связываться, лучше не брать, и это было очень все сложно ему как-то находить себя после этого. Ну, и это, конечно, никак не стимулировало аналогичное поведение других, но, честно говоря, такое поведение, вообще говоря, либо сразу, либо никогда происходит, да, ты не можешь 3 года спустя сказать, я прозрел, там, ну, можешь, конечно, можешь, ибо были случаи прозрения, и более поздние.
А толку-то от этого прозрения? Я вот сейчас выступлю, наверное, немножко на стороне адвоката дьявола, но а толку-то от этого прозрения? Вот тебе, ну, во-первых, про санкции нужно понимать, что есть 3 разных санкционных режима, и когда говорят, снимите санкции, то въедливый и нормальный Нобель скажет, а санкции какие? Американские, европейские, британские,
канадские.
Потому что все канадские, все они в разных списках, но попадание в любом случае в санкционный список несет, накладывает на тебя определенные ограничения в части передвижения, наличие банковских счетов за рубежом. Ну, в России бы тоже накладывало, если бы не было вот этой вот изоляции России из-за санкций, то попадание в санкционный список, в принципе, могло принести то, что и российские банки с тобой бы перестали иметь дело, российские частные банки, прежде всего, там, я сомневаюсь, там Сбер бы пошел по какой-нибудь особой процедуре наверняка или ВТБ, но частные банки, особенно с иностранным капиталом, подсанкционному лицу бы скорее сказали, вы знаете, наверное, давайте как-нибудь...
Давайте вы уйдете, да.
Давайте, да, да, ну как-нибудь очень вежливо и так далее. Здесь... Ну, говорят, идите в суд. Вот кто-то сходил в суд.
Во-первых, суд – это очень дорого.
Если мы говорим об олигархах, о бизнесменах, наверное, у них эти деньги есть. Если мы говорим о бюрократах и чиновниках, у них этих денег нет. Расходы на адвокатов начинаются от 60 тысяч долларов и доходят до 500 000 долларов за кейс.
Представление российских граждан о собственных чиновниках не соответствует тому, что ты сейчас говоришь.
Короче, даже не все смогли столько наворовать. Все столько не зарабатывали, но не все смогли столько наворовать.
Не все должности коррупционно емки.
Конечно.
И на всех коррупционных должностях, как ни странно, несмотря ни на что, люди... берут все, что могут.
Дальше есть как бы нюанс, что американцы не очень любят доводить до судов в силу особенностей своей правовой системы и своей судебной системы санкционные дела, поэтому там можно договориться о каком-то досудебном снятии, но это тоже делается через запрос адвокатов. Это все длительная процедура. Мы говорим о том, что от полугода до года, полутора идет вот эта вот переписка долго с адвокатами и со всеми. Все это время ты поражен в правах, потому что ты находишься в санкционном листе. Все это время ты не можешь пользоваться своими активами, все это время у тебя проблемы с банковскими какими-то счетами, у твоих компаний, тебе не могут перевести деньги и так далее. Это первый момент. Второй момент, если мы говорим о Европе, то никакого внятного какого-то вот пути, что нужно сделать, набор действий.
Алгоритма нет.
Алгоритма нет. То есть есть позиция отдельных стран, членов Евросоюза, которые говорят, вы должны, конечно же, отречься от Путина, проклясть Россию, проклясть войну. И тогда...
Нет, насчет проклясть Россию я не слышал. Ну, войну, да, Путина, да, но прям Россию... Как-то не представляешь себе такого требования.
Но и даже это не гарантирует...
Другое дело, что это не гарантирует.
Это ничего не гарантирует, то есть...
Это твое личное решение, тебя никто не просил. Проклял, проклял.
Молодец.
Или проклял. Молодец.
Молодец.
Высокоморальный человек. Дальше...
Да.
Действовать будем мы.
А дальше иди в суд. Или не иди в суд, потому что не компетенция стран-членов менять санкционный порядок утвержденный. Вот и все. И в этом смысле санкции – это важная история, потому что санкции сработали на
сплочение.
Они укрепили нарратив «Запад против нас всех». А на более мелком уровне люди возмущались, что а за что меня лишают Netflix'а, вплоть до такого.
Да, возмущались. И до сих пор возмущаются.
И до сих пор возмущаются. Вот. Но и все это как бы способствовало тому, что ну раз весь мир против нас, что нам остается делать? Нам остается сплотиться здесь и как-то выживать. Вот. То есть произошел то, что на языке науки мы можем назвать эффектом rally around the flag. Все сплотились вокруг флага и лидера, но это было вынужденное сплочение, потому что это тоже довольно важный момент. Я не встретила ни одного Нобеля, который бы разделял идеологически или как-то вот от сердца то, что происходит. Не то, что войну против Украины, но и вообще вот разворот на восток, текущий экономический кошмар, который происходит. Ну, то есть вот вся вот эта вот вся текущая политика, она не разделяется в принципе. Но все сидят по своим как бы углам и тихо ворчат, потому что российские Нобели, российская элита к 22-му году была атомизирована, она боялась, и страх, собственно, разрушает солидарность, и солидарность – это тот необходимый клей, который делает из них, собственно, вот это сообщество, которое могло бы действовать каким-то образом вот сплоченно.
Тут ты пишешь, кстати, что дело не только во флаге. Кстати, вот на этой же тебе могут возразить следующее. Да, они не попали бы в списки персональных санкций, но нет каузальности, да? Мы не можем с уверенностью утверждать, что если человека не включили бы или там группу руководителей российских экономических, политических не включили бы в персональные санкционные списки, они бы на радостях или от умиления или из чувства благодарности вдруг включили в себя этический режим общечеловеческий и начали бы действовать как-то иначе, чем они действовали и действуют, попав под санкции. Потому что как раз одна из таких фундаментальных вещей в твоей книге как раз рассказ о том, что вот эта этическая трансформация, описанная тобой, она произошла, и это для меня важная часть этой книги, важное открытие этой книги, подтвержденное, кстати говоря, парой других фундаментальных текстов русской литературы.
У меня пока еще не фундаментальный текст, но да. Надеюсь, что...
Да, что трансформация эта не в силу войны произошла. То есть они уже пришли к войне трансформированными.
Да. Поэтому война и случилась, собственно говоря.
Поэтому война и случилась, а не то, что случилась война, их жестоко обидели санкциями, они обиделись, сказали, ну нет, тогда мы будем работать на Путина войной и репрессии. Нет, они пришли туда в таком состоянии, что, во-первых, они не смогли помешать, а во-вторых, когда слегка охренели, то есть даже не слегка, а прямо серьезно, в какой-то момент в них включился вот этот другой этический режим, как ты это называешь, там хорошая научная терминология есть.
Ну, они сделали моральную карьеру. Они...
Не, ну, это вот в целом то, что ты описываешь моральную карьеру. Вот когда они существуют вот в этом групповом пространстве, как ты сравниваешь это с сектой, там, с...
Сообщество секретов.
Ну, вот с секретными с какими-то организациями, да, бюрократия, как вот эта групповая идентичность, она уже была сформирована, и она состояла, в частности, в том, что внутри этой групповой идентичности, групповая этика весила больше, чем вот это самое... То, что Горбачеву-то все время вину вменяют. Наивный ты был человек, в общечеловеческие ценности верил. Какие общечеловеческие ценности на госслужбе? Только управленческие.
В целом, да. Ну, то есть, это такой этос бюрократии, доведенный до предела. Но здесь тоже я провожу довольно важное развлечение, и нам нужно об этом поговорить, что речь идет не о том, что все... То есть, я не мажу всех одной краской, не говорю, что у нас все бюрократы и там, госбизнесмены, условно говоря, они одинаковые. Нет. Если мыслить их в категориях вот какой-то корпоративной группы, то у нас есть большая группа, там, государственные служащие, и примкнувший к ним госбизнес, который с точки зрения практик очень напоминает практики, я имею в виду формальных, то есть как у них работает документооборот, как у них устроены отношения внутри корпорации, оно во многом не очень, не очень сильно, оно во многом похоже на госслужбу. Вот это вот все одна большая группа людей, и внутри этой группы людей я выделяю вот, вот это вот сообщество бюрократов, сообщество секретов, это термин не мой, а Георг Зиммеля, немецкого социолога, одного из отцов нашей науки. И я считаю, что, ну, то есть, как бы, как нам отделить одних от других?
Знания, тайные знания и профанные.
Не совсем. Это вот у Макса Вебера есть мое любимое развлечение на техническое знание и предметное. Техническое знание – это то, как работают регламенты. Это, собственно, основное знание, при помощи которого бюрократия осуществляет управление, осуществляет, собственно, господство. Предметное знание – это знание, как области знаний, ну, как те или иные области управления работают.
Ну, грубо говоря, вот если ты атомщик, У тебя есть знания о том, как работает атомная станция.
Отрасль и знания,
и знания о том, как управлять атомной отраслью в системе Российской Федерации.
Абсолютно.
Это два разных типа знания.
Собственно говоря...
Поэтому французский атомщик не сможет управлять атомной отраслью в России.
Не сможет. Стопудов не сможет. И у них вообще другая культура и другая философия. И...
А вот. Как же иностранные члены Совета директоров в России? Эмигрировали, приживались?
Про них, кстати, мы тоже отдельно... Про них я тоже отдельно пишу, потому что их, по первости, не выпускали из советов. Ну, то есть это была важная история вообще наличия иностранцев в Совете директоров. С точки зрения вот этих вот странной системы символов и статусов, оно говорило о том, что у тебя компания, соответствующая передовым мировым практикам, то есть помимо того, что это профессиональные люди, там разные люди были, давай откровенно скажем, где-то брали иностранца для статуса, что вот у нас есть целый иностранец. Шрёдер. У нас есть целый иностранец в Совете директоров, посмотреть, как у нас, значит, мы международная компания, как у нас все хорошо. Где-то это были действительно профессиональные директора, которые занимались управлением, и у них были соответствующие компетенции. Но после начала войны их некоторое время просто не выпускали. Не выпускали.
Физически из страны или с должности?
Нет, с должности. Всякими гораздо бюрократическими методами. Волокитили, не реагировали на их просьбы.
А они все подали заявление, типа, сразу?
Ну, они должны были это сделать, потому что в санкционном пакете, уже не помню в каком по счету, содержался прямой запрет на участие в органах
управления.
Это, хочешь
сказать, что и в «Газпроме», и в «Роснефти»? Ну, и в Новотеке, сидели граждане западных стран
или граждане обладатели еще какого-нибудь паспорта, ну, то есть, а русский паспорт и еще какой-нибудь интересный. Вот. И они, ну, европейской, западной страны, имеется в виду, то есть, страны, поддержавшие санкционный режим. И они, конечно, должны были, ну, то есть,
выбыть,
потому что иначе они нарушали санкции. Возвращаясь к нашим, значит, к нашему полю, к нашим Нобелям, собственно говоря, что, значит, разница между Нобелем и бюрократом, и стандартным бюрократам, скорее, это участие в неформальных практиках. И это то, на чем держится российская система управления. Это помимо регламента, это умение, ну, вот совсем в буквальном смысле это решать вопросики. Собственно говоря, не каждый бюрократ, не каждый государственный служащий решает вопросики, не каждый участвует в неформальных практиках. Неформальные практики – это не только баня и коррупция. Это точнее...
Ну, неформальная практика – это телефонный звонок, например.
Телефонное право. Неформальные практики – это, например, даже просто что-то в обход регламента, когда тебе там по регламенту нужно собрать, условно говоря, провести согласование того или иного решения с рядом департаментов. А ты игнорируешь эту историю, как-то вот сразу умудряешься договориться с министром, чтобы не проводить дополнительные согласования, потому что это там теряет время, может что-то не пройти. Ну, в общем...
Типа сокращаешь цепочку. Ищешь кротовую нору.
Сокращаешь цепочку, ищешь кротовую нору. Это,
это же хорошо. Быстрее работает все.
Ну, и да, и нет. Здесь, конечно, такое, знаешь, это вот курица и яйцо, это такие вопросы из серии курица и яйцо фундаментальный. Правила были написаны почему-то.
Правила написаны кровью.
Мы можем, какие-то правила действительно написаны кровью, и мы можем там, дальше мы можем долго обсуждать, почему вот это правило нужно выполнять, почему вот это правило выполнять не нужно. Это разговор ни о чем у нас.
Там вот сейчас два примера. Ну, один вот. Почему говорим о неформальных практиках сейчас? Во-первых, это одна из центральных тем твоей книги. Потому что российская управленческая система, по твоим словам, не знаю, якобы, я не проверял, не сличал, отличается именно вот распространенностью вот этих вот не прописанных нигде процедур, которые при этом не являются чем-то одноразовым, да, а они системные. То есть люди знают, что в таком-то случае есть такой-то обход, надо поступить так, позвонить туда, поехать там. Ну, например, откуда бизнесмены знают, что надо поддерживать, я не знаю, местные... спортивные клубы или футбольные команды. Потому что так принято. Если ты не будешь поддерживать какую-нибудь местную команду, ты...
Но так принято стало ведь тоже...
Да. Тоже не сразу.
Тоже не сразу. И сначала это повело... Ну, то есть сначала это вот есть история, когда условно звонит губернатор или министр, пожалуйста, звонит и говорит, что нужно, чтобы ваш завод, ваше предприятие взяло на обеспечение такую-то команду, а потом это как бы вот прямое указание поступило, оно не формализовано.
Ну,
нигде
да.
Он не дает нигде. Никакого указания. Вот. Но,
ну, смотрите, там вот помогает бизнес спорту, а у вас что? Давайте.
Диалог может строиться абсолютно разным образом. Ну и дальше это закрепляется как некоторая практика, которая потом в определенном смысле самовоспроизводится.
Дальше возникает, да, самовоспроизводящийся вот. Разграничитель. Почему? Потому что эти поддерживают спорт, а эти не поддерживают спорт. Значит, эти на хорошем счету, эти на плохом счету. Мы выбираем из тех, кто на хорошем счету.
Ну, в том числе. Например. А еще, например, то есть дальше возникает... То есть, уже то есть как только они, как только вот это вот поле неформальности возникает, в нем автоматически, и это тоже как бы такая нормальный, естественный ход событий, в нем начинают возникать отношения, как и в любом другом обществе, в нем начинает возникать некая групповая идентичность, потому что все знают, что это немножко... Ну, неправильно. Правильно, как написано в регламенте. Но так, как написано в
законе,
регламенте...
в законе, грубо говоря.
В законе, в регламенте. Мы говорим о некотором широком поле. Мы говорим о широком поле. Правильно, как написано в нормативном акте. Но так, как написано в нормативном акте, неэффективно, нехорошо или не получается. В принципе, выделение денег, например, в обход бюджетных процедур, ну, бюджетная процедура – это когда ты вносишь поправку, согласовываешь ее с Государственной Думой, она проходит 3 чтения. Вот, и потом в виде поправки к закону о федеральном бюджете появляется, значит, уже формализованным образом, после чего происходит выделение средств на ту или иную вещь. А можно, например, вдруг осознать, что есть участок дороги в регионе, который очень любит посещать президент, который нужно срочно отремонтировать, но нет времени, сил, желания и так далее.
Потому что президент посещает его на следующей неделе.
Сначала нет времени, а потом, когда ты понимаешь, что у тебя есть короткий путь, вдруг а зачем, собственно, действовать по правилам, если можно действовать в обход, а тебе за это ничего не бывает?
Я хочу вот что сказать по этому поводу. Не демонизируешь ли ты эти неформальные практики и не экзотизируешь ли ты их? О, боже мой. Значит, экзотизация – это что имеется в виду? Когда мы говорим, это вот только русские это так делают. Я вот так смотрю, например, на половину Европы, Франция, какая-нибудь Италия. Неужели они так не делают?
Конечно, делают. Конечно, делают. Возможно, просто не в таких масштабах. Угу. Опять же, неформальная практика – это не что-то плохое.
Почему? Я спрашиваю, потому что у тебя в книге получается, что она как бы плохое, что вот потому что у нас в силу того, что у нас в госсистеме очень много всякого вот этого неформального добра, мы, значит, и свалились в войну.
Нет, в войну мы свалились не поэтому. Ты все прочитал не так. Перечитай. Вот, в войну мы свалились не поэтому. В войну мы свалились, потому что у нас как бы... Потому что у нас правящий слой, вот эти вот самые нобели, которые участвуют в неформальных практиках. И так мы, собственно, через практики мы их различаем от всех остальных, от их остальных коллег. Вот, то есть для нас это просто элемент... То есть это прежде всего у нас элемент развлечения. И мы показываем, где у них происходит через эти неформальные практики, где у них происходит формирование сообщества. Буквально в приемных, буквально в приемной у президента, буквально там в ожидании совещания у президента, у премьера. Там завязываются дружеские отношения. Буквально там при совместном проведении досуга. Почему они должны проводить досуг вместе? Они там, не знаю, их мало что общего. Но поскольку так принято, поскольку ты становишься частью сообщества, ты вот принимаешь на себя вот тоже еще и правила поведения. И так, собственно говоря, мы возвращаемся к твоему вопросу, так формируется вот эта вот групповая идентичность, которая перевешивает в какой-то момент персональную.
Мне очень понравилась вот эта история. Действительно, все знают, что Путин опаздывает. От часа до бесконечности?
Мой личный рекорд, его ожидания длился 3 дня. Я работала 8 лет в кремлевско-правительственном пуле. 3 дня это было непросто. А так...
В смысле, вот реально 3 дня ожидали появления? Это где такое?
Мурманск. Вулкан. Вулкан тогда исландский, извергался, но и поэтому прилет премьера, тогда Путина, по-моему, тогда премьером был, откладывался по, собственно, причинам, не связанным, которые были ему
неподвластны. Тут хотя бы есть уважительная причина. Но меня поразило, конечно, что английская королева ждала час, и
Ангела Меркель
4 часа. А почему она не развернулась и не ушла?
Я думаю, этот вопрос лучше задать Ангеле Меркель.
Она здесь где-то недалеко живет.
Возможно. Но у российских журналистов и у, собственно, российских чиновников, у Нобелей возможности развернуться и уйти нет. И график, собственно, руководителя выглядит следующим образом. Если там стоит мероприятие с президентом, Сейчас, слава богу, после ковида часть мероприятий стали проводить по видеосвязи, и поэтому можно, в принципе, чем-то заниматься, проводить, ну, то есть нормально работать. Вот, пока там нужно будет пройти и включиться. А так, собственно, люди собирались в приемной в Кремле, в Новоогарёво, в Сочи, на Валдае. Теперь мы знаем, что у Путина много одинаковых кабинетов. Пользуясь случаем, рекламирую замечательное расследование подруги Сурначевой. Но, в общем, они там сидели в приемных и завязывались отношения, и решались вопросы. Скажем так, обсуждение, решение вопроса о, например, там, не знаю, ремонте дороги, опять что-то меня на дороге несет, или, например, о расселении
потому
деревни.
Потому что Россия страна.
Да, или дорог, о расселении деревни, там, потому что нужно как раз на ее месте построить дорогу, а люди не хотят освобождать, уезжать, там, освобождать жилье или еще что-то. Вот очень многие вопросы, например, с интересным образом связанные с собственностью, решались, когда застраивали Эмеритинку под Олимпиаду.
А скажи мне, кстати, вот там, если сидят силовики и гражданские, там силовики и, грубо говоря, технократы-либералы в этой приемной, они там искрит или они как-то дружелюбно общаются?
Нет, они все дружелюбно общаются. А почему? А
и там... Сечин с Улюкаевым.
И Сечин с Улюкаевым сидели в одной приемной и очень дружелюбно общались.
А потом один другого посадил.
А потом один другого посадил. А все остальные испугались. И, собственно, страх, что ты можешь быть посаженным, и тебя... Как бы ты высоко не находился к этому моменту, где бы ты ни был, он достаточно сильный. В общем-то, то есть Улюкаев это было как дело Улюкаева же, это как раз было вот той самой.
Это как дело ЮКОСа для бизнеса, только для чиновников.
Скорее да. То есть, что Улюкаев был, считался вот этой вот неформальной системе отношений, неприкосновенной фигурой. Нельзя посадить того, кто с Путиным фотографируется, кто с ним на... Ну, они на «ты» были.
Старый член его команды на
«ты». Старый член команды, да. Улюкаев же, мы же помним, что это не просто министр экономики.
Он вроде питерский.
Он питерский, он из гайдаровской команды. У него как бы... Он достаточно известный экономист был к тому моменту и, в общем...
Ну да. И там и вот этот момент страха, то есть тоже как постепенно... Вот это чувство страха растет внутри системы, это тоже очень хорошо описано у тебя. Потому что сначала вот, ну, ЮКОС все-таки чиновники не отнесли к себе, а вот бизнесмены очень даже отнесли.
Бизнесмены очень даже отнесли. А чиновники, я думаю, что там, в случае с ЮКОСом, они в некотором смысле тоже понимали, то есть они тоже на деле ЮКОСа учились, и вот учились понимать, где их место в системе, потому что понятно, что там как-то вот и Геращенко с Шуваловым разговаривали по поводу Ходорковского. Шувалов тогда был вполне себе госслужащим. То есть что у них есть регион, в котором у них есть те дела, те регионы, в которые они не вмешиваются. Регионы не в смысле субъектов федерации, а регионы
Чужое поле.
Чужое поле. Вот в эти поля они не вмешиваются или действуют там строго в рамках вот мандата, который их попросили, который им поручили. Даже если это поручение формально может не соответствовать там твоей должностной инструкции и так далее. Вот чиновники учились вот действовать вот в этом поле, что они тогда вот в таких экстренных ситуациях они действуют определенным образом. И это тоже довольно важный момент, потому что такие истории, как дело ЮКОСа, как дело Улюкаева, которые абсолютно, я помню, как все были шокированы, они вот показывают, что это политическое событие, и мы к политическому событию, мы от него немножечко отстраиваемся. Мы к нему не имеем никакого отношения, мы все меньше и меньше пытаемся на это повлиять, потому что это не наша роль. Наша роль – распределять бюджет, наша роль – управлять там, теми или иными отраслями народного хозяйства, от образования до монетарной политики. Наша роль вот в этом, а вот эти вот решения, вот эти вот высокие материи, как сказал...
А кого посадить, шефу виднее.
Шефу виднее.
Но надо сделать так, чтобы на месте Улюкаева не был я.
Конечно, но надо сделать все, чтобы на месте Улюкаева не был я, условного Улюкаева уже, давай так говорить, условного Улюкаева не был я.
Или
не,
на месте Немцова.
Не более. Была моя команда. Немцов тоже шокировал. Это история с Немцовым. Вот эти, это, на самом деле, довольно важные элементы там, вот этого вот груминга Нобелей со стороны Путина. Я не знаю, как развивались события в части Путина и убийства Немцова. Есть версия, что для Путина это тоже было шоком. Не знаю, как было на самом деле, но он воспользовался этой ситуацией, встав на, как бы, фактически защитив убийц. И это тоже показало, то есть для системы это тоже было очень важно. Они все смотрят, как себя ведет начальник, Тоже, кстати, очень интересная история, что он из начальника превратился в деда. И Путина теперь...
В какой момент?
Я думаю, что как раз... Мне кажется, его до войны еще там где-то называли больше начальником, а после войны он стал... Как бы он стал дедом. Они между собой его называют уже не боссом, не кем, а дедом. Угу. Не царем, а дедом.
Не связано ли с тем, что они таким образом как бы сигнализируют друг другу о более низкой оценке его умственных способностей?
Может быть.
Ну, потому что дедушка старый ему все равно.
Так и говорят. Ну, так и говорят, скорее так. Дедушка старый, он любит солдатиков.
А.
Ну, то есть играть в солдатиков. Ага. Поэтому и как бы...
И рисовать контурные карты.
Рисовать контурные карты, играть в солдатиков. Поэтому нужно смотреть, что нравится деду, и делать, чтобы ему нравилось, чтобы он был доволен. Дедушка должен быть доволен, буквально. Это тоже цитата. Ага. А, то, как они говорят. Все-таки до войны это был некоторый начальник. То есть было ощущение... Ну, то есть было как... То есть дистанция была, и отношение было немножко другим.
Более уважительным или менее уважительным?
Я думаю, что более уважительным. Вот. Но сейчас... А сейчас это, во-первых, это страх. Угу. То есть во многом режим держится на страхе. И на том, что все-таки Путин, он дееспособен. Он с точки зрения, опять же, вот этих вот формальных, неформальных отношений, он держит руку и на одних, и на других. То есть являясь, и в этом смысле тоже, то, о чем я пишу, вот этот вот процесс... национализации, перераспределения собственности внутри России, который сейчас абсолютно, мне кажется, уже лавинообразный и совершенно неконтролируемый, он в некотором смысле о том, что Путин все-таки он еще и хранитель титулов, потому что у кого какие активы, у кого, кто, у кого какой кусочек власти, за это все отвечает еще Путин пока.
Он звучит еще очень, это... очень феодально. Но поэтому и Нобели, собственно.
Поэтому и Нобели, да. Собственно. То есть это вот какой-то феодализм и персоналистская, конечно, автократия у нас в чистом виде. Но вот он еще отвечает за то, у кого какие кусочки власти, и так или иначе перераспределяет их, хотя уже хуже, очевидно. То есть это видно. Вот
хуже
это...
в смысле ошибается?
Ошибается. Какие-то вещи его не меньше интересуют. Что-то он больше делегирует. К нему стало сложнее попасть. В принципе, ну вот история с Wildberries вообще немыслимая, что кто-то может его письмо, формальное письмо, я напомню, там Керимов и коллеги, Рус и Татьяна Бакальчук, они же даже тогда письмо написали, то есть занесли при помощи неформальной практики, кстати. Вот это тоже очень такая знаменитая, очень, очень понятная практика, когда кто-то пишет письмо на президента, это письмо тем или иным образом попадает к нему, Путин пишет резолюцию.
Не глядя.
Или глядя. Может или быть, глядя. Сейчас уже не глядя. Не глядя, наверное, он пишет проработать. Но таким образом этот вопрос становится различимым, видимым для бюрократии. То есть, вот, собственно, весь вот этот бюрократический аппарат, которому ты можешь... Ну, то есть, можно бесконечно стоять и кричать о своих проблемах зданию администрации президента на Старой площади. Но если написать определенным образом письмо...
Резолюцию.
Письмо. И это письмо попадает к начальнику, и начальник пишет в каком-нибудь углу резолюцию.
Начальник в смысле Путин?
Путин или какой-то из начальников, ну, то есть, если мы говорим... Или даже начальник поменьше, потому что у нас практика резолюций сверху донизу, в общем, вполне себе присутствует. Просто дальше резолюция – это, собственно, то, что определяет модус дальнейших... Вообще, что определяет модальность дальнейших
действий. А приведите примеры резолюций. Вот путинских, например.
Вот путинская по Wildberries, например, была проработать Максиму Орешкину. То есть он вот в Гузде было написано проработать.
И кому?
И МС Орешкину.
Угу.
То есть ответственный за это дело был там помощник, он, по-моему, тогда был еще...
А проработать, ну, вы понимаете, что это дележ имущества между там мужем и женой,
значит,
расходящимися.
Переводит...
Что, как перевести слово проработать? Ты за кого должен быть в этом споре?
Вот это как раз, вот здесь как раз вот самая тонкая вот эта вот история. То есть не существует словаря, который переводит резолюцию проработать с путинского на формальный язык бюрократии, на язык регламента. Поэтому проработать может звучать как и собери совещание и представь мне оптимальные способы решения данного вопроса, так и решите там чего-нибудь.
Разберись без меня.
Да, в этом смысле резолюция ничто не ограничивает Путина. То есть это тот жанр, вот эта вот та неформальная практика, которая имеет большое значение. Например, Путину может поступить письмо, и такое было и не раз, от Русской Православной Церкви с просьбой дать Русской Православной Церкви льготы на там, освобождение от тех или иных налогов. Вот, что по большому счету, что такое льгота от налогов? Это выпадающие доходы бюджета на самом деле. Путин может написать «согласен», и дальше эта резолюция уйдет там, в Министерство финансов.
И дальше она исполняется автоматом.
И дальше она исполняется автоматом. Это в обход всех процедур. Ну, то есть, это как бы, то есть, это вообще это выделение бюджетных денег. То mm-hmm. есть, это вопрос бюджетных доходов.
То есть, это бюджетный минус, который это становится корпоративным плюсом церковным.
Да, корпоративным церковным плюсом и ну, или личным, неважно. И головной болью Министерства финансов, которому этот минус теперь нужно найти где-то из других источников. То есть, кто-то этот минус должен покрыть каким-то образом. Есть резолюции. Путин, помню, писал потрясающие резолюции в духе, например, там, о работе как мы будем. Расписывается и вот уходит.
Это что значит?
Начальник выражает степень крайнего недовольства чем-то. То есть это та неформальная практика, которая его не ограничивает. Он может написать что угодно. И такая же история, ну, то есть у Медведева такая же история. То есть на всех руководителей так пишут. А дальше, а, собственно, а дальше это все идет в секретариат, это регистрируется. Резолюция трансформируется в поручение. Угу. И это, собственно, тоже фича российской системы управления, работа по поручениям. И это то, что мешает внедрить проектные подходы,
надо продуктовые. Как? Если по поручениям это в обход правил, а по правилам как?
Нет, по поручениям это как раз вот система как раз создана. Ну, по правилам это по поручениям. По поручениям это формализованное правило. То есть вот у тебя появляется бумажка,
оно что начальник... Поручение.
Да, поручение. Руководитель поручает тебе решить, даже не решить таким или иным образом, а скорее там уже решить это
наладить
тоже очень... это очень тоже неконкретно.
Дальнобойных дронов.
Это очень неконкретно. Ну, например, наладить логистику обеспечения там, фронта и тыла топливом, допустим. Это вот уже вполне себе конкретная задача, которая дальше решается. Ну, то есть, вот смотришь, топливо, фронт. Ключевые слова. Дальше по ключевым словам...
Выбираешь кадры.
Я сейчас очень сильно упрощаю, да. На самом деле, но чтобы было понятно. Дальше по ключевым словам выбираются ответственные там, зампред правительства и министерства. Значит, что у нас тут? Фронт, топливо, логистика. Соответственно, это транспорт, который этот повезет, энергетика, которая даст топливо, и Минобороны, которая прикроет от дронов, условно говоря. Так у тебя формируется круг тех, кто исполняет это поручение. Дальше там есть там, вопрос, кто первым стоит в исполнении поручения. Это тоже очень важная история, потому что вот внутри всего этого дела ты становишься как бы лидом, главным в исполнении этого самого проекта. Вот в этом вот вертикальном подходе. Ну и, в общем, и дальше, если по поручению не получается, то, собственно, ценность неформальной практики в том, что можно написать, ну, поручение должно быть закрыто. Это еще тоже очень важная история. Тоже важная формализованная практика, что ты должен написать отчет, что я выполнил поручение таким-то, таким-то образом. Или
и
не смог его.
И на нем спишется резолюция.
И на нем, да, все.
Что,
есть контрольные органы, закрыть. Которые проверяют, как эти поручения исполняются. Исполнение поручения и результат, который должен быть, исполнить поручение, проработать вопрос строительства моста через реку и простроить мост, это две абсолютно разные задачи.
Почему?
Ну, потому что построить мост – это все-таки это задача для инженеров и строителей, а проработать вопрос постройки моста – это задача для бюрократов. Они могут абсолютно никак не пересекаться. Можно до бесконечности, до морковки на заговение прорабатывать целесообразность строительства мостов через реку Лена и приходить к выводу, что этот мост страшно нужен, потому что ну, нельзя жить в городе, который у тебя...
Ты про Якутск.
Конечно. Нельзя жить в городе, который соединяется только зимой, когда, собственно, река одевается в лед. Но построить мост и решить, что он нужен, это две очень разные истории.
Хорошо. И все, практика резолюций, распространенность неформальных практик, звонков, совместного досуга, ты там еще говоришь, совместного сидения по 4 часа в приемной у Путина. А какое это имеет отношение к войне и репрессии?
Это имеет отношение к формированию той самой корпоративной идентичности, той самой принадлежности к вот этой вот корпорации, к вот этому вот нобилитету. Быть частью системы становится для тебя очень важным и фактически определяющим, потому что оно становится ну, твоей... То есть это часть твоей идентичности, это существенная часть твоей жизни, это существенная часть твоего статуса и твоей вот социальной роли. Как только... То есть выйти из этой социальной роли это сравни, собственно, гражданскому...
Социальной смерти.
Социальной смерти, конечно. И я там знаю случаи, когда люди оставляли высокие государственные должности, и у них достаточно быстро переставал звонить телефон, на них переставали обращать внимание коллеги бывшие. Ну, то есть это только кажется, что у тебя вся записная книжка, там у тебя условно весь кабинет министров в записной книжке, но толку-то, если тебе никто не отвечает. Вот. И если раньше ты казался востребованным, а мы понимаем, что у такого человека, у него, как правило, там, бесконечный поток сообщений, звонков, просителей и так далее, и вдруг ты становишься вообще никому не нужен.
И у тебя тишина.
у тебя тишина. И у тебя тишина, и у тебя как бы... И если раньше, ну, то есть перед тобой открывались двери корпораций, ресторанов, ложи в театрах и так далее, то сейчас...
Тебя хотели увидеть.
Тебя хотели звали увидеть. На премьеры. Тебя хотели увидеть, с тобой хотели провести время, то сейчас ты становишься никому не нужен. Это очень тяжело. Это социально очень тяжело переживать. И понятно, что вот это вот в системе возникают и отношения эти самые воспроизводятся. То есть в какой-то момент быть частью системы становится в определенном смысле самоценностью. И я думаю, что во многом мы поэтому и не видим каких-то... Вот в России не сложилась система вот этих вот вращающихся дверей, revolving doors, потому что люди сидят и держатся за должности, потому
что... им некуда идти.
Не то, что им некуда идти, а то, что уйти, вот выпасть из системы равносильно самоубийству. А даже если ты выпал, то ты условно выпадаешь с государственной службы, с позиции, там, например, министра связи и массовых коммуникаций, ты выпадаешь в крупную корпорацию,
да,
и начинаешь заниматься чем? Связями с государством, то есть монетизировать свои предыдущие контакты и знания вот этих вот неформальных практик работы системы. Вот, потому что ты часть сообщества. То же самое, это, кстати, очень популярная история, бывшие охранники, вот, есть теперь у нас еще и такой вот тип служащих, они не только становятся помощниками президента и министрами.
Ну, почему теперь Крыжаков при Ельцине? Вот, да, кстати, ну, к неформальным практикам. К вопросу.
Вот, то есть, нет, это все тоже не очень уникальная, это не очень уникальная история. Я еще раз повторюсь, я не хочу сказать, что это плохо. И то, чего я старалась избегать в своей книжке, это морализаторство и попытки сказать, вот это хорошо, вот это плохо.
Слушай, ну, слово «соучастники» в заглаве, оно само по себе, так сказать, морально-оценочно. У нас соучастники в чем-то хорошем по-другому называются. Соучастники, они всегда в чем-то плохом.
Это вот особенности... Это вот репрессивные особенности современного русского языка, когда, в общем, нейтральное «со», «ко», вообще, угу, как бы в переводе с наших там латинских языков, ну, да, вот, становится чем-то, наделяется какой-то негативной коннотацией. Вот так у нас появляется вот этот сожитель, тоже неприятный, ну, вот, соучастник, хотя на самом деле никакой негативной коннотации изначально в этом слове нету.
Это, знаешь, нам так про иностранного агента рассказывали, что ничего там негативного нет. Есть интенция
иностранного,
авторская.
Значит, это когда иностранный агент слышит от иностранного агента.
Есть авторская интенция в слове «соучастники», морализаторская есть. Еще с подзаголовком «моральная карьера бюрократа».
Моральная карьера – это термин.
Моральная карьера – это научный термин. Я, собственно, что хочу сказать по поводу книги, что она описывает нечто отдаленно подобное тому, что Трегубова написала когда-то в записках кремлевского диггера, но Трегубова, во-первых, это было, извините, 20 лет назад, во-вторых, она вообще не пользуется научным материалом. Она пишет как билетрист, да, написала книгу как журналист, но она начинает примерно с этого, да, что есть некое вот... Там даже есть какой-то момент, очень похожий на то, что ты пишешь, но дело не в этом. Я не буду искать цитаты точные, но мысль такая, что человек, который попадает туда, ему очень трудно выйти. Ему очень трудно выйти не потому, что его даже не выпускают, а потому что весь способ его существования, я не знаю, как это называется, габитус, не знаю, attitudes, как это называется научным языком?
Этос,
да. То есть его система ценностей, система взглядов, форма проведения досуга, самооценка, что немаловажно, оценка окружающих, оценка его другими людьми. Он настолько вот оказывается частью этой, не знаю, амерты, системы, там, координат, неважно,
сообщество.
Выбираем сообщество.
Я предпочитаю говорить об этом в терминах сообщества.
Что ему проще остаться в сообществе, которое, ну, скажем так, пошло куда-то не туда, угу, находя себе какие-то оправдания, или даже уже не надо искать, чем выйти из этого сообщества. Вот, собственно говоря, дай мне пример, как они себя оправдывают, потому что я помню, что там что-то было такое. Или как они, собственно, даже не нуждаются в оправдании.
Там целое... Это происходит очень не сразу. Это же целый процесс.
И там три этапа. Я вот в книге три этапа этосозамещения. Как этосообщечеловеческий трансформируется в этособюрократический.
Собственно, и есть карьера. То есть у нее есть несколько ступеней. То есть мы говорим о том, что человек уже попал вот в это сообщество, и он уже видит, как вот неофит, он видит, как устроены взаимоотношения в сообществе, как люди общаются, как отдаются указания, как
но
смотрят...
Но сам он еще нормальный,
ну,
обычный.
Сам он, будем говорить, еще обычный, да.
Обычный, ненормальный, норма, не норма, не будем, обычный.
Обычный, да. Вообще социолог Говард Беккер называет это социология девиантности, угу, где девиант используется, опять же, без негативной коннотации, как сейчас многим могло показаться, а как вот посторонний. Вот он, вот неофит, он пока еще будучи посторонний этому сообществу, он еще за ним наблюдает, но он уже как бы принят в это сообщество, например, он попал в него по должности, то есть он прошел первые ворота. Дальше он, значит, ему нужно выполнять определенную, нужно работать, ему нужно выполнять работу, и он сначала говорит, ну ладно, я же не делаю ничего плохого. Я же как бы...
Ну да, он что-то делает и неплохое.
Я же выполняю задачи руководителя, я же там не убиваю людей.
Да, но мы говорим сейчас о ситуации не в войне, да? Мы говорим вообще.
Мы говорим вообще. Да. Мы говорим вообще, потому что с войной тут тоже вот... С войной произошла очень интересная операция в этом смысле. Сейчас мы к этому придем. Но сначала он говорит, что ну нет, я же вот не имею к этому отношения. Я же как бы делаю, я же нормально все, я же работаю. Я же не делаю ничего плохого. Я просто делаю свою работу. Следующая стадия, когда он еще не вовлечен или не должен быть вовлечен в какие-то совсем уже там, в какие-то вещи, связанные там с коррупцией или чем-то совсем противоправным. Следующий этап, когда у него локализуется, когда у него происходит локализация деятельности, и он такой, ну, я вот этим вот, я понимаю, что я делаю что-то не то, я понимаю, что я делаю там что-то не по правилам, не по написанным правилам, не то, что там по закону, не по написанным правилам, но я это делаю на работе. Я это делаю на работе в кабинете в своем министерстве. Я делаю вот это, а за пределами министерства, за пределами вот этого вот пространства служебного я другой человек. И это важно как раз почему мы говорим про приемные, про совместный досуг и так далее. Когда у тебя работа, когда у тебя настолько перемешивается рабочее и личное, что вот это вот рабочее пространство начинает захватывать
всю личность целиком.
Начинает захватывать личное пространство. То есть, когда ты, условно говоря, с коллегами и там, начальником уезжаете на рыбалку, и помимо там, того, что вы пьете водку, вы еще и, там, например, решаете какие-то производственные вопросы, а потом, приехав в министерство, формализуете их, потому что бюрократия управляет через бумаги, через документы оборот. Как бы потом вы их формализуете. Это вот второй этап, как бы я называю это вторым этапом в карьере. А дальше, собственно, третий этап, когда происходит вот это вот полное принятие идентичности, когда вот эта картина мира, вот эта вот картина практик, вот этот набор практик, который работает, он кажется единственным правильным. И все, что за пределами сообщества, все, что за пределами, становится уже неправильным, становится уже другим. Там и тогда у человека, вот, собственно говоря, происходит вот это вот... Я очень упрощаю, потому что ты читал, а зрители пока нет, но я надеюсь, прочитают. Мы подвесим все ссылки, где можно заказать книжку. Собственно, тогда у человека происходит вот это вот принятие новой идентичности. И обратный процесс, ну, тоже возможен, обратная карьера тоже возможна, но, ну, вот в нашем случае маловероятно. И, собственно говоря, вот с войной, почему тут тоже это вот очень важно, то, что участие в откровенном, там, ну, в поставках чего-то на фронт. Ведь у нас же сначала всем этим занимались военные, и мы помним бесконечные жалобы, что фронт снабжается плохо, нет касок, нет оружия, нет обмундирования, нет ничего. А потом, в общем, такие, как-то вот всех таких жалоб стало сильно-сильно меньше, потому что за дело взялись очень компетентные технократы, но у них это перестало вызывать какую-то проблему, потому что, собственно говоря, война... Это вопрос, ну, то есть сама по себе война – это вопрос политический, но его как раз подменили административно-хозяйственными вещами. Вот. И вот они занимались решением административно-хозяйственных вопросов.
Ну, это же описано многократно, ну, собственно, по отношению к нацистской Германии, когда железнодорожник оставался железнодорожником, а что он там возит картошку или евреев в Аушвиц, это как бы не его вопрос. Да? Его вопрос, чтобы... Поезда ходили, стрелки работали.
Российская Федерация в этом смысле не претендует на уникальность.
Да, нет, я понимаю. Вот это, кстати, интересно у тебя там. И это встречается, кстати, в любых корпорациях. Вот это вот, когда нейтрализация идеализма начального, когда человек приходит, начинает работать, ну, как бы, во-первых, по закону, во-вторых, по, так сказать, прозрачным правилам, в-третьих, по совести, и ему говорят, забудь, чему тебя учили в университете, здесь все работает по-другому. Это же очень типично почти для любой корпорации.
Конечно.
Ну, я не знаю, надеюсь, не для медицинской, хотя для них тоже, наверное. Да, здесь другие правила, вот эта тема, здесь другие правила, и это возникает вот это групповое давление. Это тот этап, и я вот сейчас, когда думаю, почему я не остался, например, в меди, потому что это был такой взаимный процесс. Да? И я не полностью принял эту историю внутреннюю. И я всегда чувствовал, что они меня до конца видят такого во мне неизжитого идеалиста. Полезно бы, потому что человек может написать документ, может написать статью, может там поговорить, встретить, рассказать, не знаю, развлечь.
Вот ты бы был просто дипломатом, а Нобелем ты и не стал.
Да, и вот чужеродность, она... Вот, и там у тебя интересно написано, что если человек полностью вот этот этап второй не проходит, вот, или даже третий, слияние своей идентичности с корпоративной, вот, то он, скорее всего, уходит.
Конечно.
И что война вот была шоком, который породило некоторое количество уходов. Но этот уход давался людям очень тяжело, потому что у них в жизни нет... К моменту, когда высокопоставленные люди покидают свои посты, если они вдруг внезапно покидают...
По доброй воле имеется в виду.
По доброй воле там, или по полу...
Ну, или в виде рота, или в
когда
ротация.
У них нет другой идентичности. Они не понимают, кто они вне этого мира.
Конечно.
Это у тебя описано очень хорошо. А сама трансформация, кстати, там есть вот момент, как бы, когда человек перестает ассоциировать себя, грубо говоря, с просителем. Да, вот что такое бюрократ, ну вот такой из классической русской литературы, столоначальник, человек, к которому кто-то приходит с просьбой.
Стол, кстати, бюро.
Бюро, да, стол-бюро. Да, это как раз власть письменного стола. Это бюрократия. Да, есть демократия, власть народа, а это власть письменного стола. И вот человек приходит к столу, и вопрос, способен ли ты ассоциировать себя с человеком по другую сторону стола или уже нет. То есть начальный бюрократ, вот, который приходит из, там, как Шувалов, не знаю, из бизнеса, из идеалистических соображений, там, ну, почему Шувалов пришел в голову, просто не знаю. А ты его упомянула, потому что там много таких случаев. Орешки, неважно, мало ли кто. Вот он приходит, и он, конечно, приходит для того, чтобы помочь тем, кто по другую сторону стола.
Служение, они
да.
служат.
Вот люди, вот ты, а вот люди. Люди по другую сторону стола.
Конечно.
А ты хочешь им помогать. В какой-то момент наступает момент, когда ты хочешь помогать системе против этих людей, которые мешают ей достигать своих целей.
В том числе. Да. Такое тоже происходит, и чаще всего оно и происходит. Потому
то есть отношение
что...
к просителю?
Меняется отношение к просителю, вообще меняется отношение не только к просителю, меняется отношение к тем, кто за пределами системы. Потому что если они не помогают системе, то ну, как бы самоподдерживаться, воспроизводиться, развиваться, то они становятся ее врагами.
И так. Вот это замещение вещества, потому что сначала человек приходит, он как бы мимикрирует, он начинает вести себя как все. Если он не ведет себя как все, на него начинается это групповое давление.
Конечно.
Почему ты с посетителем там слишком добрый? Почему ты проводишь так много времени? Чего ты вообще пристаешь, там какую-то ерунду просит? У нас тут более важные задачи, да?
Почему ты, зачем ты пытаешься собрать совещание? Быстро сходи, реши вопрос с вот тем помощником. Сейчас я тебе организую встречу. И ты говоришь, нет, мне не надо организовывать встречу. Я хочу, вот у меня в регламенте написано, что мне нужно собрать совещание, поэтому вопрос, я не хочу встречаться с этим помощником на двоих, ну, по-разному, там, по разным причинам. Тебе говорят, ну, ты как бы, нет, ты что, дурак, что ли? Тебе что нужно? Совещание собрать или результат? Результат сейчас мы тебе организуем. И вот эта вот эффективность, то есть достижение результата, а достиг ты результата или нет, определяет руководитель. Это тоже очень важно. Mm-hmm. То есть вот эта вот эффективность становится культом в некотором смысле, и ты ее, достигнуть результата, чтобы начальник похвалил, а это единственный критерий, по которому измеряется, достиг ты результата или нет. То есть хвалит тебя начальник или не хвалит. И это, собственно, очень видно.
А поскольку начальник в нашей системе не избираем, то он, собственно...
Конечно.
И последняя инстанция.
Конечно. Собственно говоря, тогда все это превращается на уровнях ниже. Это как быстрее сделать то, чтобы тебя там похвалил руководитель, а на уровне выше это как сделать так, чтобы начальник тебя похвалил. Начальник тебя... А если он тебе ничего не поручал, а нужно, чтобы он тебя хвалил, потому что количество улыбок со стороны принца в сторону участников бала штука счетная. То есть вот они же, помните, в Золушке, они же это вели, принц улыбнулся два раза, посмотрел три раза. Вот то же самое можно сказать в отношении Путина к системе. Он посмотрел два раза, улыбнулся три раза, а еще начальник там любит, когда ему что-то это... Значит, нужно угадывать, что
он хочет. И это объясняет
хочет.
Зетничание. Ладно, раз уж мы Шувалова вспомнили. Это правда, что он явился вот на эту встречу с бизнесом, знаменитую путинскую, в футболке Z?
Не совсем так. Шувалов в футболке Z пришел на день рождения Дворковича в 22-м году.
Ага.
На вечеринку, ну, собственно, мы понимаем, что на вечеринке бывшего вице-премьера, куда приходит бывший вице-премьер.
Еще ряд бывших, заметим, системные либералы.
Еще ряд бывших вице-премьеров и других министров и так далее, официально, ну, официальных людей. Речь идет о марте 22 года, когда все еще, ну, то есть от шока они уже отошли, но еще пока не произошло вот этой вот операции, про которую я хотела сказать, когда война, и сказала, собственно, когда война и санкции, например, война и все остальное, они разлепились, и война это вот из региона политического, поэтому это вот туда ушло, а, собственно говоря, уже выполнение задач, которые, вот поручение, которое пришло от начальника, то есть обеспечить возможность компаниям ремонтироваться участников за, там, за копейки, собрать людей, стимулировать, обеспечить 10% от списочной численности коллектива в качестве добровольцев на фронт.
Даже так?
Даже так. Обеспечить, то есть, это, и вот оно же так и дается, то есть поручение дается, обеспечить такой-то результат к такому-то сроку. То есть оно так и дается. Все, они все ушли вот в привычную вот эту вот, опять же, с точки зрения практики, историю с выполнением поручения, и можно ее не рефлексировать. Я что я делаю? Я выполняю поручение.
Ну, это интересно, кстати, по поводу Шувалова и вообще улыбки принца. Я, собственно, его вспомнил, опять же, что поскольку количество улыбок короля ограничено, и если он тебе ничего не поручал, надо самому что-то такое сделать, чтобы он тебе улыбнулся.
Конечно. Чтобы он тебя заметил. Надо привлечь
отсюда,
внимание короля.
Отсюда вся эта проактивность безумная, особенно тех людей, которые могут оказаться на периферии внимания. То есть не те, кто занимается реально какими-то поручениями, а вот людей типа, ну, или того же Медведева, которому никто ничего не поручает.
Быть
потому
в повестке.
Что,
это да, называется
что, ну,
что быть в повестке.
Или вот Шойгу, который интервью. Сейчас Лавров пошел. Раз в два дня Лавров публикует интервью на сайте МИДа.
Да. Ну, больше раздает... никто не берет.
Потому... Ну, нет, там он... нет, там было смешно даже, что карьера Деля Сера, ну, поскольку это вот совпало со скандалом в Италии по поводу там, того, что Захарова сказала. Они сами, Лавров сам предложил карьере дать интервью, а они взяли, он там наговорил что-то немыслимого, как обычно, что вы все нацисты. Они сказали, нет, ну, мы такое, наверное, не будем публиковать, это голословные какие-то безумные утверждения. Вот у вас цензура, вы не захотели опубликовать статью, где написано, что вы все нацисты, а мы, значит, освобождаем от вас Европу. Вы, да, не украинцы, вы там в Италии. Ну, там как-то безумие. И повесили на сайте МИДа. Но раз в два дня он действительно с кем-то договаривается пресс-служба, там, то ли с РИА Новости, с РТР. Он все время дает интервью, потому что он выпал. Он начинает выпадать, вот это выпадение его происходит, вот. Так сказать, не выполнил, плохо выполнил его поручение. Вот так вот это делает.
И ведь о том, что он плохо выполнил поручение, мы знаем либо благодаря каким-то догадкам и утечкам, либо потому, что вдруг министр занимается какой-то несвойственной ему активностью.
Ну да.
То есть Лавров, насколько я помню, он, конечно, достаточно медийный, но он вот незамечен.
Ну раз в два дня нет.
Раз в два дня и еще примерно об одном и том же. А российские Нобели на вот нарратив Лаврова скажут, ну а что он еще может сказать? Ты начальника послушай. Что говорит начальник, вот то и говорят примерно подчиненные. В том числе, там, видимо, в рамках конкурса, кто лучше спародирует руководителя. Вот. Но сам факт остается фактом, да, это все превращается в угадывание, это все ну, то, чтобы нужно обязательно быть в повестке, потому что если ты не в повестке, ты выпадаешь, а вдруг ты выпадаешь из системы, поскольку все держится на неформальных критериях, на неформальных статусах, ты не можешь его пощупать, ты не понимаешь, что с тобой происходит, и тебе нужно бесконечно поддерживать вот эту вот связь с начальником, мнимую или немнимую, чтобы оставаться релевантным и чтобы чувствовать себя релевантным. То есть это нужно и для самого себя, и для окружающих.
Ну да, их объединяет вот общий язык,
конечно.
Общая тайна. Ощущение владения другим уровнем знания.
Конечно. Это вот все, да, признаки, как они себя, как они разли... Вот это их система свой-чужой.
И со ссылкой на вот то, что мы владеем настоящим знанием, это еще иногда называется, мы знаем государственные интересы, мы знаем вот это, как бы отсеивается критика. Да, потому что вы нас критикуете, потому что
вы ничего не знаете,
вы ничего
не понимаете. И это тоже, кстати, даже у них внутри это очень интересная история происходит, потому что в России в текущей конфигурации политической у Путина монополия на определение того, что нужно считать государственным интересом и национальными интересами. Посмотри, что они пишут, вот эти вот их научные статьи, которые они там публикуют, где они все пытаются придумать какую-то идеологию, там тоже предмет отдельного разговора, что, на мой взгляд, говорят, в России нет идеологии, а все это сплошная мифология. Вот.
Это отдельный разговор.
Это отдельный разговор. Но они как бы, ну вот вся вот эта вот, все, что они пишут, это как бы про служение Родине, про качество русского человека, про то, что вот Родина, начальство и так далее. А по большому счету это вот попытка в некотором смысле переизобрести еще раз Путина и переприсягнуть Путину, потому что вот такая вот у них повседневность теперь.
Получается, что вот это правящая наша бюрократия, это своего рода...
Правящий слой, давай,
правящий
это все-таки
слой,
не бюрократия.
Да. Правящий, да, бюрократия, это как бы мелко. Вот правящий слой, это как бы верхушка, бюрократическая верхушка, вот он же нобилитет, там, не знаю, даже не... Этот своего рода, ну, я не знаю, субкультура.
Субкультура.
Со своими, не знаю, своим языком.
Да,
как
конечно.
Готы, эмы, готы,
правящий слой Российской Федерации.
Панки, правящий слой Российской Федерации. У них есть дресс-код.
Конечно.
Да. У них есть,
скажем так...
У них есть
любимые музыканты.
Любимые музыканты, которые ты должен любить.
Да, конечно.
А если ты любишь других музыкантов, ты их должен любить тихо.
Конечно.
У них у всех есть единственная правильная сексуальная ориентация.
Да.
Несмотря на
разнообразие. Ни на что несмотря.
Да. У них есть, что еще? У них есть общая тайна.
Конечно.
То есть, вот, ну, как бы, доступ к секретности, там, первый, второй, третий, они подписывают.
Нет, доступ к секретности – это формальная история, а не формальная.
А не формальная.
То есть, общая тайна, они
как
знают,
оно все работает.
Как оно все работает
оно все
на
работает,
самом
да.
деле. Да.
Да. У них есть общая обида.
Конечно, Запад нас предал. Мы же в него верили, мы
в него
им
верили,
верили,
да.
А он нас предал. У них есть общая обида. У них очень много общего.
Угу.
И поэтому из этой корпорации выйти так сложно.
Общий страх.
Общий страх, конечно. Общий страх, что его посадят.
Убьют.
Убьют. Уничтожат команду. Угу. Уничтожат публично. Очень многие боятся, что, например, его публичный образ...
Ну, через телевизор, да.
Через телевизор, через вот пропаганду. У них нет иллюзий относительно того, как работает пропаганда. Они все прекрасно понимают, что если кому-то в Кремле придет в голову смешать себя с известной субстанцией, то как бы...
Препятствий не будет.
Препятствий никаких не будет, и этого не хотелось бы. Вот. И поэтому, собственно говоря, самоубийство федерального министра, которое мы наблюдали летом этого года... Это вот терминальная стадия, когда выходов не осталось.
То есть не может покинуть систему.
Покинуть систему не можешь, а дальнейшая твоя карьера профессиональная. Профессиональная. То есть моральную карьеру ты уже совершил.
Забыл фамилию, кстати.
Старовойт.
Точно, да, Старовойт. Бывший губернатор.
Бывший губернатор, бывший глава Росавтодора.
Курский.
Курский губернатор, бывший глава Росавтодора, у него у Старовойта была образцовая карьера для российского Нобеля. То есть он принадлежал к большому клану, достаточно могущественному, его относили, и он как бы клан Ротенбергов, близкие к Путину уважаемые люди. Старовойт прошел все этапы, он работал руководителем федерального агентства с очень большим бюджетом. Росавтодор – это очень большие деньги, потому что это строительство федеральных дорог. Дорог федерального значения, как это правильно называется у них. Он поработал губернатором в прифронтовом регионе. Сначала в обычном регионе, потом он стал прифронтовым регионом. Он пошел на повышение в федеральный центр. Это абсолютно образцовая карьера. Но, видимо, дальше мы можем спорить. Речь шла там про уголовное дело, и что гарантированно его бы там посадили, опять же, там публично опорочили и так далее. Была ли возможность без коррупции построить эти зубы дракона или на чем там его заместитель, собственно, сидит и давал показания, я не знаю. Я не читала тендерные документации, я не читала документы. Но очевидно, что... профессиональная карьера Старовойта столкнулась с тем, что он выпадал из системы. И выпадал из системы для...
В никуда, где он прожил всю жизнь.
Ну, где он прожил всю жизнь и выпадал из системы максимально негативным для себя образом, например. То есть, если действительно так, и слухи верны, что там ему грозило уголовное дело, то речь шла в том числе там, о, например, конфискации каких-то активов. То есть, его семья оставалась ни с чем. Его, как коррупционера и нехорошего человека, смешают, собственно говоря, с грязью. А все его бывшие заслуги, а мы говорим о карьере отличника. То есть это человек, который прикладывает усилия к тому, чтобы вот соответствовать критериям, что вот всем необходимым критериям, чтобы начальник тебя хвалил, чтобы все галочки во все боксы проставлены. То есть для него выходом было то, что окей, я просто пущу себе пулю в лоб.
И какой вывод получается, поскольку вся более-менее правящая, как ты их называешь, правящий слой является... членами, носителями этой одной субкультуры. Они ассимилируют каждого более-менее, кто туда попадает. Кто не ассимилируется, оттуда выпадает. Соответственно, этот слой ни при каких условиях никак не может быть замещен.
Исправлен, скорректирован. Это такое болото, но мы при другом политическом режиме мы бы все-таки говорили об элите, которая договорилась. волонтаристски договорилась о таком поведении, что вот у нас есть руководитель, а мы себя ведем вот так, потому что для нас это максимально выгодно. Не то, что эффективно, а для нас это максимально выгодно. Мы таким образом максимизируем свои состояния, власть, капитал и так далее. В нашем случае мы говорим о том, что люди где-то незаметным, где-то заметным, но точно не рефлексивным для себя образом отказались от агентности, от возможности как-то участвовать в политической жизни.
Сейчас говорю, это база.
Это база.
Там это база.
Там это база. И мы говорим о том, что вот мы все равно мы говорим о нем, о сообществе, но мы также говорим о том, что это атомизированное сообщество, в котором нет солидарности друг с другом, в котором есть страх перед Путиным, есть страх перед ФСБ, есть страх друг перед другом, есть страх Даноса бесконечного. Ну, в общем...
Угу. Ой, это прекрасно у тебя, как вы в лесу говорили.
Был дело.
А шофер ждал... Водитель ждал с этими с телефонами, потому что в лесу говорили без телефонов, но должен был побежать и найти вас, потому что быть не на связи тоже опасно.
Конечно.
То есть быть с телефоном опасно и быть не на связи опасно.
Жизнь российского Нобеля полна опасностей.
В том числе вот. Воображаемых. Но и истинных, мнимых истинных.
В большей степени воображаемых. Потому что если бы российские спецслужбы были такими эффективными, как о них привыкли думать российские Нобели, мы бы здесь с тобой, Александр Германович, не сидели.
Ты хочешь, чтобы мы на этом закончили? Нет.
Давай закончим на этом.
Нет, на этом заканчивать не будем.
Давай закончим на чем-нибудь
хорошем. Да, давай закончим на чем-нибудь хорошем. Во-первых...
Выхода нет.
Во-первых...
Мы вышли, а для них выхода нет.
Ну как нет? Смотри, у тебя там написано, что да, первому лицу нельзя уволиться или там публичным фигурам нельзя увольняться, потому что либо они думают, что их убьют, либо их действительно убьют, либо надо долго договариваться, либо у них нет паспорта. Но это мы как-то однажды в прошлый раз говорили, год назад. Меньше, ну, не помню.
Наверное. Было дело.
Было дело. А вот ты говоришь, что там какая-то куча замов, директоров департамента, госкорпорациях, мэриях просто исчезали и присылали смс-ку «Не жди меня», в смысле «Сожгите мою трудовую книжку». Как это называется?
«Кровавые ублюдки».
«Кровавые ублюдки», да, вот.
А было дело, это не цену, ну, конечно...
Что с ними стало? Где они?
Конкретно этот человек, приславший такой e-mail своему руководству, насколько я знаю, сейчас в Португалии. Вот.
Ну, все в порядке?
Ну, он жив, здоров, развивает какой-то стартап.
А, вот. Ну, то есть так бывает, да.
Так бывает, но мы все-таки говорим, опять же, о ну, относительно общего числа там, госслужащих и даже относительно общего числа участвующих в неформальных практиках, мы говорим все-таки о довольно небольшом количестве людей. Но здесь тоже нужно, еще тоже очень важный момент, когда вот, а почему они не встали и не уволились, помимо того, что они боятся, ну, давайте вспомним, не было же массовых увольнений, например, от американской бюрократии в ответ на Вьетнамскую войну.
Слушайте, нет, там немножко другая ситуация. Я не очень люблю эти
сравнения. Я тоже не люблю эти сравнения.
По одной простой причине, что там не было все-таки тотального общества, в том смысле, что если ты увольнялся, то ты увольнялся. Если ты и ждал следующей партии у власти. И, ну, в конце концов, можно было протестовать. Понятно, что комфортнее бюрократу не протестовать и заниматься своим маленьким участком. Но, скажем так, ни одна западная война не велась от имени всего
народа.
Всего народа. Просто потому, что часть народа имела право, само собой, но и возможность, и эта возможность реализовывалась, сказать, нет, это не надо, мы не с ними. В России такое право отсутствует, в том числе
ну, технически-то здесь пока еще, ну, то есть, как бы то, что Путин пытается сделать, и то, чего он не переходит грань от специальной военной операции к, там, войне, которая ведется от имени...
Всего народа.
Ну, потому что у тебя все-таки война и специальная военная операция, два абсолютно разных модуса, это два и с точки зрения нарратива,
вот
и с точки
зрения будто. Вот интересное соображение, потому что нам кажется, что это такая типа маскировка для пропаганды, а для них, возможно, это бюрократическая тонкость важная.
Это не просто бюрократическая важная тонкость, это определяющая бюрократическая тонкость, потому что она у тебя определяет, во-первых, объемы денег. Потому что огромное количество денег в физическом смысле и там, ресурсов тратится на поддержание иллюзии, что это все еще специальная военная операция. И на то, чтобы она по-прежнему была локализована в каких-то... Ну, чтобы она была локализована в определенных границах и внутри России, и внутри определенных российских общественных групп. То есть, чтобы, например, воевали контрактники, а не проводить там, очередную волну мобилизации. Не только для того, чтобы там, пугать население, обучения, но и чтобы система не приходила вот, вот к этой вот к дисфункции профессиональной, потому что оказывается, что никто не готов. Плюс ко всему, ну, то есть, как бы на поддержание иллюзий тратятся ресурсы, ресурсы заканчиваются. Вот это очень интересно. То есть, сейчас мы подходим к тому моменту, когда ресурсы заканчиваются.
И через какой-то... Сейчас нужно будет вот эту развилку решать, либо сохранять модус СВО.
В какой-то степени, да, либо еще какой-то, да, поддерживать модус СВО, либо переходить в модус, что мы воюем с Западом, что нам противостоит, ну это наиболее логичная история, угу. Потому что как бы до сих пор среди вот псевдопатриотических, мне язык не поворачивается назвать их патриотами кругов, что типа да мы бы Украину раздавили, если бы им не помогал Запад, то да, переходить как бы к модусу войны с Западом, но здесь тоже возникает огромное количество вопросов тогда. Если это война, как разрывать... Ну, в войне положен военный быт. Военная этика, военный быт.
Ну, вплоть до карточек там. Ну, хотя интернет уже немножко по карточкам. Белые списки, это считай карточки.
Карточки еще пока нет, но, например...
Разрешение на билеты, покупку билетов.
Какие-то больше рестрикций. Потом, наверное, все-таки дети элиты... Ну, дети правящего слоя, дети Нобеля, они же не участвуют в специальной военной операции. Они не...
Ну, это всегда можно сделать изъятие.
Механизм
бронирования никуда не денется.
Да, ну, у Сталина сына убили. То есть там как бы дети советской элиты участвовали в войне. Потом все-таки война у тебя не предполагает вот этой вот роскоши, которой живет Москва. Части Санкт-Петербурга, города-миллионники. То есть мы не берем совсем две вот части экстремума, которые совсем супер-роскошь, супер-богатая, когда можно через Дубай себе Rolls-Royce ввозить в три цены. Но даже такого потребления с точки зрения продуктов питания и так далее, война все-таки предполагает какое-то более скромное потребление, потому что, ну, то есть это что-то, что делят все. И богатые, и бедные, и благополучные, и неблагополучные.
Ну, расскажите это товарищу Жданову в блокадном Ленинграде.
Вот, а здесь...
Как он там питался,
ну,
неплохо.
Ну, можно, да.
И весь горком.
Можно, но здесь как бы, ну, вот есть проблема, что у тебя... Это, кстати, вот история с почти голой вечеринкой показывала, что у тебя, с одной стороны, есть группы, которые говорят, ну, так мы на войне, давайте уже все, объявляем войну, наряжаемся в хаки и живем по законам военного времени. А ей все такие говорят, мы все еще, у нас все еще специальная военная операция, а войны еще нет, мы туда не идем, потому что, ну, это совсем другие силы, совсем другая жизнь, в которую, я так понимаю, российское руководство не хочет.
Ну, не хочет, хотя, может быть, вынуждено. Если не хватит сил. Ну, получится вот очередная развилка для вот этого правящего, для Нобелей, для правящего. О, кстати, по поводу того, что мы уже сейчас заканчиваем, просто я хочу, чтобы какие-то мысли не упустить. Мне очень понравилось то, что ты говоришь про развлечения. Вот обычный обыватель, да, человек с улицы, он же говорит, что для того, чтобы не чувствовать моральный дискомфорт, для того, чтобы не подвергать себя лишнему риску разговаривания не пойми с кем о сложных предметах, он, его классика, да, или там, переходя границу на собеседование, я политикой не интересуюсь, я там преподаю физику, хотите, расскажу вам EMC², как работает. Вот. Ускорение свободного падения интересует?
Очень.
Вот. А там это не моя область. Угу. То, что ты сейчас сказала о управленческом классе, слое, вернее, в России, очень похоже на поведение такого обывателя. Люди говорят, это политический вопрос.
А это оно и
война
есть.
Война – политический вопрос, а мы занимаемся, например, рефинансированием банков.
Так вот, Саш, оно и есть, и ровно сейчас...
И политикой не интересуемся.
И ровно сейчас Россия подошла к той точке, когда у текущей экономической ситуации, в общем, с моей точки зрения, уже не осталось экономических инструментов. Ну, то есть, как бы, когда можно еще какое-то время пофинансировать войну, можно пофинансировать силовиков, можно пофинансировать там, через, например... Можно иметь дефицитный бюджет, финансируя дефицит отчасти через Фонд национального собственное благосостояние, отчасти наращивая выпуск долга, под который банки носят центральный банк, значит, на аукцион репо, вот, получают ликвидности, потом кредитуют экономику, а Центробанк потом, значит, это ставку поднимает, потому что это как бы это увеличивает количество денег в системе, растет инфляция, и Центробанк становится немножко врагом самому себе. Вот. И это все, вот оно вот ходит по кругу, по кругу, по кругу, потому что ресурсы закончились, и чтобы разорвать этот круг, нужен либо, ну, то есть, либо политическое решение, которого нет, потому что...
Его может принять один человек.
Потому что его может принять один человек, и мы пока видим, что политические приоритеты этого одного человека...
Не меняются
достаточно сильно. Ну и, видимо, он ждет, что у него ресурсов больше пересидеть.
Ну, это мы понимаем, да.
И потом уже он будет принимать какие-то политические решения, расхлебывать, ну, не он, точнее, не он, а его верные нобели будут заниматься экономическим расхлебыванием всех тех дисбалансов в экономике, которые накопились за последние 4 года. Вот.
Но
вот
им не впервой.
Им не впервой, они очень, очень молодцы и креативны в антикризисном управлении, но проблема сейчас в том, что экономических конвенциональных рычагов для там, стабилизации экономики, для того, чтобы экономика оставалась, ну, хорошо росла, как-то перераспределялось более или менее богатство и вот без каких-то совсем экстремальных вещей, я считаю, что экономических рычагов уже почти нет. Налоги подняли, ну, то есть их можно поднять еще, но рост ставки не приведет к росту собираемости. Налоги же поднимают не потому, что весело поднять налоги, а потому что нужно денег больше собрать, но это не принесет больше денег. А экономика сокращается по естественным причинам, и она не будет расти, потому что высокая неопределенность, потому что небезопасность, и это очень важно, вот это вот чувство небезопасности, которое распространяется, которое не только связано с войной, но и связано с неопределенностью экономической, которая связана с тем, что вообще безопасности в России стало меньше после нападения на Украину. И вот это вот все ширится, и это все, это не экономический вопрос, это не то, что решается бюджетной или денежно-кредитной политикой, это решается политическими мерами. В принципе, мой прогноз в отношении конкретно этого сообщества, что с агентностью они попрощались, и вряд ли они ее в себе найдут.
То есть на очередной развилке перехода потенциального, мы не знаем, случится это или нет, от СВО к уже войне-войне, они... также скажут, что мы политикой не интересуемся, мы занимаемся бюджетом, мы занимаемся транспортом, мы занимаемся строительством, спортом и молодежью.
Скорее всего.
И наукой, и образованием.
Да.
И группу, вот опять, начальство кто-то, вине. Может быть, отколется, единичные случаи, да. Да, так сказать, вот это вот превратится в полных аутсайдеров, а все остальные захотят оставаться инсайдером, потому что это престижная субкультура, которые хотят расставаться.
Нет, потому что престижная субкультура, это мы рационируем это уже, то есть мы уже как-то вот пытаемся рационально к этому подойти. Потому что они по-другому не видят своего существования.
Нет жизни другой.
Потому что нет другой жизни.
За пределами госслужбы жизни нет.
Ну, не госслужбы, ну, не госслужбы за пределами вот этого вот слоя жизни нет. Жизни, да.
Это как вот гражданская, это самое, сословная казнь для дворянина.
В том числе.
Например.
В том числе.
Вот оно, новое дворянство, это где окопалось.
Можно и так
Вон
сказать.
Уже и детям передают что-то, судя по расследованию. Ну, в общем, не ладно, не получается оптимистического конца, ну и ничего. И так можно. Может, в книге есть, я там чуть-чуть не дочитал, 20%.
Нет.
Там тоже нет хорошего конца.
Ну, как сказать, с точки зрения...
Люди-то неплохие, понимаешь?
Люди неплохие. Люди неплохие. С точки зрения, ну, мне кажется, что с точки зрения какой-то научной ценности как раз конец вполне себе хороший, потому что он как бы показывает... Я делаю свою научную ставку. И с точки зрения системы нет выхода из нее. Нет. Ну, все, она герметична.
Ну, то есть, понятно, невозможно заменить бюрократию, не заменив политику. Все, делаем такой простой вывод, хотя бы так.
Но это хороший кейс, к чему приводит деполитизация, и почему участие в политике важно, и переводя там с нашего языка на обывательский, вот это вот я политикой не интересуюсь, ну, значит, в какой-то момент политика начнет интересоваться вами.
Да, это почти русская народная пословица. Я почему книжку не дочитал? Не потому, что ленивый, а потому, что я практически в рукописи читаю.
Да.
Она вот не вышла еще. А так я дочитаю и всем советую. Мне очень нравится. Я вот как редактор все-таки, я как редактор. Мы заканчиваем редактор. То есть я много-много текстов редактировал. Я свои писал. Да, в некотором смысле даже свою какую-то манеру нашел. Даже заразную немножко. Потом вот тексты, книги, статьи. Ой, хорошо читается. Прям читать приятно. информативно, и язык хороший. С удовольствием читаю.
Спасибо.
Так что
спасибо. Надеюсь, нашим зрителям искренне понравится.
Вот так. Всего доброго. Подписывайтесь же.
Подписывайтесь.
Лайкайте тоже.
Ставьте колокольчики и до новых встреч.